кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это программа «Кошелек», у микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Новую концепцию закона о занятости населения, судьбу микрозаймов и криптовалюты в рамках закона будем обсуждать прямо сейчас. На линии кандидат экономических наук, доцент РАНХИКС Николай Кульбака. Николай Ильярович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот Минтруд новую бумагу, скажем так, подготовил, концепцию, связанную с занятостью населения. Есть закон, видимо, он нуждается в корректировке. Ну и там есть такие важные разделы, важные пункты, которые нельзя обойти стороной. Ну, в частности, например, занятость населения надо будет каким-то образом четко закрепить, что это такое и что такое теневая занятость, да, потому что об этом часто говорится, что большое количество людей в экономике занято не совсем легально. Ну и, соответственно, это вопрос налогов и многих других вещей. Кроме того, безработица и пособие по безработице предлагается сделать индивидуальными, то есть смотреть, что там у безработного происходит, как ему можно помогать, и должен ли он выполнять определенный алгоритм действий. Если не будет выполнять, то он останется, собственно говоря, без этого самого пособия. Ну и тоже интересный вопрос о самозанятых гражданах, которые работают с цифрой, что называется, цифровые платформы. По договорам различным тоже тут надо как-то регулировать. Вот как вы все эти инициативы можете прокомментировать? И в целом, а законодательство, связанное с занятостью, у нас имеет какие-то очевидные пробелы, какие-то белые пятна или черные, наоборот?
Ну, вы знаете, закон о труде у нас, законодательство, оно, в принципе, у нас, несмотря на наше такое к нему странное отношение, в принципе, достаточно социально ориентированное. Это следствие советской экономики и советского отношения к этому всему. Поэтому говорить о том, что у нас очень уж плохие законы о труде, я бы не стал. Речь идет скорее, может быть, о не очень хорошем их соблюдении. Что касается того, что этот закон пытается сделать, да, безусловно, любые законы нуждаются в изменениях, тем более, что и онлайн-труд поменялся, стал совершенно другим, и понятно, что каким-то образом надо регулировать теневую занятость. То есть здесь, конечно, вопросы есть. То, что эти проблемы существуют, это понятно. То, что их надо каким-то образом решать, тоже. Вопрос того, как это будет конкретно решено, к сожалению, пока сказать об этом ничего нельзя, потому что есть пока концепция, но и, судя по всему, специалисты говорят, что и концепция будет еще обсуждаться различными ведомствами, поэтому, я думаю, надо дождаться все-таки хотя бы предварительной версии самого нового закона, чтобы уже что-то о нем говорить.
Да, хотелось бы понять, действительно ли нужна такая мера, когда становятся обязательными для человека, который не имеет работы, но ищет ее, вот какие-то действия, которые ему предписываются, и если человек не делает этого, то он лишается пособия по безработице. И, кстати говоря, может быть, каким-то образом нуждаются в такой финансовой корректировке сами эти пособия, да, не сказать ведь, что они, ну, достойные, что ли, я уж не говорю о том, что большие, но зачастую их не хватает для удовлетворения элементарных потребностей.
Ну, вы знаете, то, что пособие по безработице у нас, в общем, по размеру не очень хорошее, это да. Собственно, точно так же, например, и пенсии. И здесь, безусловно, поднимать эти пособия надо, так же, как, наверное, и что-то делать с регистрацией, потому что у нас, если смотреть по оценке безработицы, то у нас регистрируется, ну, наверное, где-нибудь треть безработных. Сейчас эта цифра стала чуть побольше, но в целом, в общем, у нас число реальных безработных было в несколько раз больше, чем число тех, кто регистрировался в службу занятости, потому что это было неудобно и мало что давало. Вот, поэтому здесь, конечно, проблемы есть, и, с одной стороны, конечно, действительно необходимо как-то регулировать занятость, чтобы не всем подряд выплачивать пособие, а как-то это делать более упорядоченно. Но, с другой стороны, проблема в том, что сами пособия малы, и закон пока ничего не говорит о том, что их собираются увеличивать.
Угу. Вот смотрите, там отдельная такая история, достаточно любопытная, о том, что, если уж мы говорим о регулировании, что должны подлежать такому регулированию единому вот компании, которые занимаются рынком труда, там, поиском кадров в рамках союзного государства. И, соответственно, мониторить рынок трудовых ресурсов каким-то образом на два государства отдельных, ну, которые все-таки находятся в рамках союзного государства, работать. Вот это такая экономическая чистая история или она такой политический, что ли, характер носит? То есть это один из этапов интеграции той самой, о которой мы говорим много-много лет.
Ну, вы знаете, на самом деле, давайте начнем с того, что экономическая интеграция Белоруссии и России, в принципе, сама по себе не является чем-то очень уж плохим. То есть это нормально, если страны согласуют между собой законодательство. Во всех отношениях это можно только приветствовать. Говорить о том, что это шаг срочный и необходимый, я, наверное, не стал бы, потому что все-таки наши рынки труда достаточно слабо связаны между собой, и я не думаю, что в ближайшее время они будут более тесно связаны между собой. Поэтому я думаю, что это, наверное, в какой-то степени избыточная мера, но мы еще не знаем, до каких конкретных документов это дойдет уже в результате. Пока это только некая концепция.
Да, подождем. Вот еще какая интересная история, связанная с микрозаймами. Это большая тема, большая проблема. И прежде всего, она связана с тем, сколько зарабатывают микрофинансовые организации. Ну вот сейчас доходит до 365% годовых и предлагает Комитет Госдумы по финансовому рынку снизить с 1% в день до 0,8%, но все равно будет идти речь, ну, примерно там о 300%. Да, это, конечно, меньше, но достаточно ли это, потому что звучат предложения ограничить и 0,5%, ну, и разные другие предложения. Как вы оцениваете, такая мера нужна? И вообще, вот расцвет этого рынка, он о чем свидетельствует? Потому что люди, ну, понятно, что часто обращаются и влезают в огромные долги и отдать не могут. Ну, наверное, какое-то неблагополучие, что ли, финансовое население такое заметное?
Ну, вы знаете, то, что у нас население финансово неблагополучное, благополучно, это, в общем-то, известно. Понятно, что это связано во многом с низкими доходами. Не случайно у нас, по-моему, по последним оценкам, по-моему, 63%
населения 64, не имеет
сбережений.
В целом опрос провел.
Да, то есть, понимаете, это, конечно, как раз те люди, которые чаще всего прибегают к микрозаймам. То есть фактически это все идет не от хорошей жизни. Понятно, что этот рынок надо регулировать. Понятно, что каким-то образом надо, ну, если не ограничивать его, то хотя бы в какие-то рамки вводить. Но здесь есть одна проблема, точнее, проблем достаточно много. Первая проблема заключается в том, что этот рынок достаточно легко может уйти куда-нибудь в тень, что тоже не очень хорошо, поэтому в какой-то степени его ограничивать сильно не удастся. А с другой стороны, в общем, к сожалению, это действительно проблема, то есть вот такие микрозаймы, это проблема как раз развивающихся стран, стран с неустойчивой экономикой, к которым, в общем-то, во многом относится и Россия. То есть до тех пор, пока экономика России будет сильно отставать от развитых стран, пока мы будем иметь слабую экономику и низкие доходы, это будет проблема, с которой придется бороться.
Ну вот, а если о процентах все-таки говорить, как вы считаете? Ну вот есть предложение до 0,5 снизить. Сейчас, еще раз напомню, процент в день предлагается до 0,8, еще есть предложение до 0,5. Ну как-то вот охладит это пыл предпринимателей, которые на этом рынке работают. Все равно же там, допустим, 175% годовых, это тоже много на самом деле.
Вы знаете, я думаю, что охладит. Я думаю, что это приведет к тому, что на этом рынке станет поменьше игроков, а существующие игроки станут более крупными. Наверное, в этом есть определенная логика. Единственное, что я хотел бы сказать, что, к сожалению, проблема микрофинансовых займов в нашей стране, она упирается в две вещи. Во-первых, в низкую финансовую грамотность людей, а во-вторых, в плохую работу, скорее, органов, которые наблюдают за микрофинансовыми организациями и контролируют их. То есть здесь надо как бы немножечко более четкое законодательство. Я так понимаю, что у нас законодательство по микрофинансовым организациям, конечно, еще находится в таком немножечко зачаточном состоянии. И здесь, конечно, наверняка нужны какие-то уточнения.
Ну да, будем следить, как созревать будет этот плод. А пока предлагаю о криптовалюте поговорить. Дело в том, что, ну, действительно, разное мнение есть у разных ведомств. Вообще, если говорить о Минфине, например, и Банке России, то там единого понимания, единой концепции, вообще единого отношения к майнингу, к криптовалютам пока нет. Но вот, тем не менее, Минэкономразвитие, еще один игрок, предлагает налог ввести на конвертацию в рубли всяких криптовалют, биткоина, в частности, как это в других странах делается. Ну и де-факто это будет выведением из тени, наверное, ну или элементом выведения из тени этого бизнеса, этого рода деятельности. На ваш взгляд, все-таки какова судьба криптовалюта в России в будущем? Какими-то маленькими шажками будем двигаться к узакониванию или узаканиванию этого бизнеса, или сразу будет принято какое-то радикальное решение?
Ну, насчет радикального решения я пока не вижу, чтобы радикальное решение какое-то зрело. Вы абсолютно правильно сказали, что у разных ведомств разные концепции. И, в общем, на самом деле, во многом именно это препятствует каким-то радикальным шагам как в сторону закрытия этого рынка, так и в сторону его мощной легализации. То есть, в любом случае, это будет вопрос торга между ведомствами, будет вопрос постепенного продвижения к какому-то вопросу легализации. То есть, я не думаю, что этот рынок будет сильно, очень сильно ограничен. Также я не думаю, что он будет очень сильно освобожден. То есть, будет попытка навести в нем порядок, в том числе и такими мерами, как тот, что предлагает Минэк, но то, что его надо каким-то образом вводить в законное русло, я думаю, надо. Мне кажется, что после того, как началась дискуссия, поднятая Центральным банком, выяснилось, что объемы этого рынка достаточно велики, чтобы их иметь в виду, и, в общем-то, наверное, это показало именно то, что прикрыть это уже не удается, и это означает, каким-то образом в том или ином виде вводить в легальное русло. Наверное, мы в этом направлении и будем двигаться.
Вот смотрите, тут предлагается, в частности, например, ограничить использование электроэнергии физическими лицами, и вообще, когда будет такой контроль, ну, можно будет теневой майнинг, собственно, вычислить, да, кто много, ну, неадекватно много потребляет электроэнергии, тот, видимо, этим и занимается. То есть не последуют ли за этим какие-то фискальные или силовые меры, ну, пока не введена криптовалюта в законное русло, это первое. Ну и второе. Конечно, я не специалист в этой сфере, но не получится ли так, что если майнинг и криптовалюта станут законными, то возникнет эффект пирамиды в какой-то момент, с которым столкнется большое количество людей, граждан России. В общем, они там все финансово прогорят. Но это такой, может быть, примитивный вопрос, но тем не менее.
Ну, смотрите, давайте начнем с того, что майнинг криптовалют устроен таким образом, что чем больше криптовалюты майнится, тем дороже обходится ее производство, то есть дороже с точки зрения потребления энергии. В принципе, поскольку у нас, в общем-то, за электроэнергию платится, и, в общем, наша страна не является страной, где электроэнергии не хватает, то я не думаю, что стоит устанавливать какие-то запреты по борьбе с майнингом. Тем более, что для этого достаточно, в принципе, нормального рынка. То есть, если тебе это дорого, то ты не будешь делать. Поэтому мне кажется, что разумным будет, наверное, действительно установить достаточно, ну, такую вменяемую конвертацию и фактически тем самым в какой-то степени это легализовать. Вводить запретительные меры, ну, понимаете, в чем дело? Это приведет, во-первых, к затратам на это регулирование. То есть, понимаете, как только мы начинаем вводить какие-то запретительные меры и ставить какой-то контроль по уровню майнинга, ну, уровню затрат на электроэнергию и так далее, то есть дальше по майнингу, то это означает, что нам необходимо увеличить ресурсы соответствующих контролирующих органов. Они должны получить какие-то соответственные полномочия, они должны получить дополнительные ресурсы. То есть вопрос будет заключаться в том, позволит ли вот это увеличение соответствующих контролирующих органов, не приведет ли это к тому, что затраты на это будут больше, чем реальная выгода. Я не думаю, что это хорошее решение.
Понятно. Спасибо большое. Кандидат экономических наук, доцент РАНХИКС Николай Кульбаков.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.